Октябрьский пленум. В октябрьские дни председатель КГБ Семичастный приказал управлению военной контрразведки и в первую очередь особистам Московского военного округа немедленно сообщать ему даже о незначительных передвижениях войск. Три дня, пока снимали Хрущева, личный состав некоторых оперативных подразделений КГБ, в первую очередь хорошо подготовленных офицеров 9-го управления, держали на казарменном положении в полной боевой готовности. Шелест позвонил Хрущеву в Пицунду и пришел к выводу, что Никита Сергеевич ни о чем не догадывается, настроение у него хорошее. Хозяин расслабился и успокоился. Шелест на всякий случай поговорил и с помощниками первого секретаря Григорием Трофимовичем Шуйским и Андреем Степановичем Шевченко. Он ведал сельским хозяйством, был членом-корреспондентом в СХНИЛ. Убедился в том, что и у них нет признаков тревоги. Шелест позвонил Брежневу. Ему показалось, что Леонид Ильич говорил как-то неуверенно. Тогда соединился с Подгорным, который занимал более решительную и определенную позицию. Николай Викторович его успокоил. Все идет нормально, отступлений нет. Подготовка к снятию Хрущева вступила в решающую фазу. 12 октября утром Шелест вылетел в Москву. Второму секретарю ЦК Компартии Украины Николаю Александровичу Соболю дал указание, ничего не объясняя, собрать в Киеве всех членов ЦК, кандидатов в члены ЦК и членов Центральной ревизионной комиссии, работающих на Украине, и под каким-нибудь предлогом не отпускать. Такие же приготовления были проведены и в других республиках и областях. Председателю Совета министров Казахстана Динмухамеду Ахметовичу Кунаеву позвонил Дмитрий Полянский, предупредил. «Ожидаются важные перемены. Если понадобишься, пригласим на заседание президиума. Если нет, узнаешь результат. Жди звонка». Зная, что Кунаев настроен антихрущевски, его собирались использовать, если бы Хрущев стал упорствовать. На следующий день, 13 октября 1964 года, Никита Сергеевич прилетел в Москву на заседание президиума. В правительственном аэропорту Внуково-2 первого секретаря ЦК и председателя Совета министров встречал один только председатель КГБ Владимир Ефимович Семичастный. Дело было не только в том, что Семичастный должен был сменить личную охрану Хрущева и вообще проследить, чтобы темпераментный Никита Сергеевич не предпринял каких-то неожиданных действий. Не всякий решился бы в тот момент оказаться один на один с Хрущевым. Никита Сергеевич все еще оставался первым человеком в стране, и его боялись. Семичастный много лет спустя рассказывал, что Брежнев даже предлагал физически устранить Хрущева, не верил, что им удастся заставить его уйти в отставку. Не хочется подвергать сомнению слова Владимира Ефимовича, но люди, знавшие Брежнева, сильно сомневались, что он мог такое сказать, не в его характере. По другим рассказам, в какой-то момент у Брежнева сдали нервы, он расплакался и с ужасом повторял: «Никита нас всех убьет». А вот Семичастный Хрущева не боялся. Чего-чего о воле, решительности и властности у Владимира Ефимовича было хоть отбавляй. Генерал-лейтенант Николай Александрович Брусницын, в те годы заместитель начальника управления правительственной связи КГБ, вспоминал, как накануне этих событий его вызвал Семичастный. Хрущев еще отдыхал в Пицунде. Семичастный властно сказал, что ему нужно знать, кто и зачем звонит Никите Сергеевичу. «Владимир Ефимович», — твердо ответил Брусницын, — «этого не только я, но и вы не имеете права знать». Семичастный тут же набрал номер Брежнева. «Леонид Ильич, начальник правительственной связи, говорит, что это невозможно». Выслушав Брежнева, Семичастный задал новый вопрос заместителю начальника управления правительственной связи. «А что можно?» «Что конкретно надо?» — уточнил Брусницын. «Надо знать, кто названивает Хрущеву». «Это можно», — согласился Брусницын. «Положено иметь такую информацию на спецкоммутаторе». «Хорошо. Каждый час докладывайте мне, кто звонит Никите Сергеевичу». На государственную дачу в Пицунде линия правительственной междугородней ВЧ связи шла через Тбилиси. Ее отключили, сославшись на повреждение аппаратуры. Хрущевы соединяли через спецкоммутатор Москвы, так что председателю КГБ немедленно докладывали о всех телефонных переговорах Никиты Сергеевича. Спустившись по трапу, Хрущев спросил Семичастного: «Где остальные?» «В Кремле». «Они уже обедали?» «Нет, кажется, вас ждут». Хрущев из аэропорта сразу приехал в Кремль и прошел в свой кабинет. В 3 часа дня началось заседание президиума. Вошел Хрущев, поздоровался и спросил: «Ну, что случилось?» Он занял председательское место и повторил: «Кто же будет говорить, в чем суть вопроса?» На заседании 13 октября, помимо Хрущева, появилось еще несколько новых лиц. Член президиума ЦК Микоян, который прилетел вместе с Никитой Сергеевичем из Пицунды, и кандидаты в члены президиума, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Василий Павлович Мжеванадзе, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Кирилл Трофимович Мазуров, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидович Рашидов и первый секретарь ЦК Компартии Украины Шелест. Из них сторону Хрущева занял только, да и то условно, Анастас Микоян. Остальные яростно атаковали Хрущева. Никогда в жизни он не слышал таких обвинений. Первым слово взял Брежнев. Хрущев совершенно не предполагал, что заседание президиума ЦК примет такой оборот. Леонид Ильич заговорил о том, что в президиуме нет коллегиальности. Насаждается культ личности Хрущева, который оскорбительно относится к товарищам. В результате принимаются непродуманные решения. Разделение обкомов на промышленные и сельские – ошибка. Народ это не поддержал. Хрущев возразил: «Все сказанное здесь Брежневым, к моему огорчению, я, возможно, и не замечал. Но мне никто и никогда об этом не говорил. Если это так, то я ведь просто человек. Кроме того, ведь вы все меня во всем поддерживали, говорили, что все правильно делается. Вас я воспринимал как единомышленников, а не как противников. Что касается поставленных здесь вопросов, в том числе и разделения обкомов, так ведь вопрос не один я решал. Он обсуждался на президиуме, затем на пленуме. Мы все обсуждали вместе. Я предан партии и народу. Я, как все, мог иметь какие-то недостатки. Спрашивается, почему о них мне раньше никто не сказал. Разве это честно? Что касается допущенных грубостей по отношению к некоторым товарищам, то я приношу извинения. Вы же знаете, я предан партии». Никита Сергеевич еще не осознал, что его намерены отправить в отставку, и выражал готовность работать, насколько хватит моих сил. Слово, как и договаривались, взял Шелест. Во время его выступления Хрущев подавал реплики. Петр Ефимович несколько раз довольно резко ему отвечал. От его былой почтительности не осталось и следа, а под конец невежливо оборвал первого секретаря: «Никита Сергеевич, мы слушали вас много раз, послушайте один раз нас». По очереди высказались все члены высшего партийного руководства. Разговор шел на повышенных тонах. Товарищи по президиуму требовали, чтобы Хрущев добровольно ушел в отставку. Он сопротивлялся. Его заявление об уходе нужно было для того, чтобы избежать прений на пленуме ЦК. Если бы Хрущев настаивал на своей правоте, он теоретически имел бы право получить слово на пленуме. Разумеется, это ничего бы не изменило. Члены ЦК, видя на чьей стороне преимущество, проголосовали бы за его смещение. Но, возможно, нашлись бы 2-3 из старых друзей Никиты Сергеевича, кто выступил бы в его защиту. А задача состояла в том, чтобы все сделать спокойно, избежать полемики на пленуме, добиться единодушного одобрения отставки Хрущева, показать, что это воля всей партии. Заседание президиума ЦК закончилось поздно вечером. Решили на завтра продолжить заседание. Никита Сергеевич отправился к себе на Воробьевы горы. Он еще был первым секретарем и главой правительства, но фактически его отрезали от внешнего мира. Об этом позаботился Семичастный. Никита Сергеевич не смог позвонить ни своей жене, которая лечилась на чехословацком курорте Карловы Вары, ни внучке Юли в Киев. Личную охрану первого секретаря Семичастный сменил. Чекисты, которые были обязаны даже ценой собственной жизни защищать Хрущева, собрали свои вещи и исчезли. Начальник 9-го управления КГБ, полковник Владимир Яковлевич Чекалов, без колебаний подчинился Семичастному. Никита Сергеевич не выдержал давления со стороны недавних товарищей. Ему было слишком много лет, и он устал. Промаявшись всю ночь, утром 14 октября Хрущев появился на заседании президиума уже не бойцом. Первым выступил Полянский, который с особой силой набросился на Никиту Сергеевича. Затем говорили Косыгин, Микоян, Подгорный. Один только Анастас Иванович предлагал оставить Хрущеву какую-нибудь должность, использовать его опыт в общей работе. Ему самому досталось за это предложение. Леонид Ильич вновь взял слово. Текст этого выступления он после заседания отдал своему помощнику Андрею Михайловичу Александрову Агентову. «Вы, Никита Сергеевич, — говорил Брежнев, — знаете мое к вам отношение. В трудную для вас минуту я честно, смело и уверенно боролся за вас, за ленинскую линию. У меня тогда был инфаркт миокарда, но, будучи тяжело больным, я нашел силы для борьбы за вас. Сегодня я не могу вступать в сделку со своей совестью и хочу по-партийному высказать свои замечания. Если бы вы, Никита Сергеевич, не страдали такими пороками, как властолюбие, самообольщение своей личностью, верой в свою непогрешимость, если бы обладали хотя бы небольшой скромностью, вы бы не допустили создания культа своей личности. Вы поставили радио, кино, телевидение на службу своей личности. Вам понравилось давать указания всем и по всем вопросам, а известно, что ни один человек не может справиться с такой задачей. В этом лежит основа всех ошибок». Из всех речей, произнесенных Брежневым, это, пожалуй, лучшее и самое искреннее. Хотя написал он ее сам, без помощи замечательных перьев, которые потом будут готовить его выступление. Речь хороша тем, что она разумна. Но как быстро сам Леонид Ильич, заняв хрущевский кабинет, забыл то, о чем он укоризненно говорил своему предшественнику. Спросили мнение секретарей ЦК Леонида Федоровича Ильичева, идеология, Александра Петровича Рудакова, промышленность, Виталия Николаевича Титова, партийные кадры, Петра Ниловича Демичева, химизации народного хозяйства, Юрия Владимировича Андропова, соцстраны, и председателя комитета партийного контроля Николая Михайловича Шверника. Согласны ли они с предложением созвать пленум и рекомендовать освободить Хрущева от его обязанностей? Все согласились. В последний раз предоставили слово Хрущеву. Он был подавлен. Говорил: «Я рад за президиум, что он такой зрелый. Все, что сейчас делается, — это победа нашей партии. Я уйду и драться с вами не стану. Идеология и основа у нас с вами одна. Я понимаю, что это моя последняя политическая речь, лебединая песня. На пленуме я выступать не буду, но хотел бы обратиться к пленуму с просьбой». Ему отказали. На глазах у Хрущева появились слезы. «Напишите заявление о моем уходе, о моей отставке, я его подпишу. Я полагаюсь на вас в этом вопросе. Скажите, где мне жить? Если нужно, я уеду из Москвы». Кто-то откликнулся: «Зачем это делать? Не нужно». «Если у вас пойдут дела хорошо, — сказал Хрущев, — я буду только радоваться и следить за сообщениями газет. Спасибо за совместную работу, за критику». От имени Хрущева Гришин и Ильичев составили заявление. ЦК КПСС. Товарищи члены ЦК КПСС, кандидаты в члены ЦК КПСС, члены Центральной ревизионной комиссии КПСС. В связи с преклонным возрастом и учитывая состояние моего здоровья, прошу ЦК КПСС удовлетворить мою просьбу об освобождении меня от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС, члена президиума ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. По изложенным выше причинам я не могу исполнять ныне возложенные на меня обязанности. обещаю Центральному комитету КПСС посвятить остаток своей жизни и сил работе на благо партии, советского народа, на благо построения коммунизма». Никита Сергеевич поставил свою подпись. Сразу же приняли короткое постановление Президиума ЦК. Признать, что в результате ошибок и неправильных действий товарища Хрущева, нарушающих ленинские принципы коллективного руководства, в Президиуме ЦК за последнее время создалась совершенно ненормальная обстановка, затрудняющая выполнение членами Президиума ЦК ответственных обязанностей по руководству партией и страной. Товарищ Хрущев, занимая посты первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР, и сосредоточив в своих руках большую власть, в ряде случаев стал выходить из-под контроля ЦК КПСС, перестал считаться с мнением членов Президиума ЦК и членов ЦК КПСС, решая важнейшие вопросы без должного коллективного обсуждения. Проявляя нетерпимость и грубость к товарищам по Президиуму и ЦК, пренебрежительно относясь к их мнению, товарищ Хрущев допустил ряд крупных ошибок в практическом осуществлении линии, намеченной решениями 20-го, 21-го и 22-го съездов КПСС. Президиум ЦК КПСС считает, что при сложившихся отрицательных личных качествах как работника, преклонном возрасте и ухудшении здоровья, товарищ Хрущев не способен исправить допущенные им ошибки и непартийные методы в работе. Учитывая также поданное товарищем Хрущевым заявление, Президиум ЦК КПСС постановляет. Первое. Удовлетворить просьбу товарища Хрущева об освобождении его от обязанностей первого секретаря, члена Президиума ЦК и председателя Совета министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Второе. Признать нецелесообразным в дальнейшем объединять в одном лице обязанности первого секретаря ЦК и председателя Совета министров СССР. Третье. Считать необходимым созвать 14 октября 1964 года пленум ЦК КПСС, поручить открытие пленума товарищу Брежневу Леониду Ильичу, поручить выступить с сообщением от имени Президиума ЦК и секретариата ЦК товарищу Суслову Михаилу Андреевичу. Решили двумя выступлениями на пленуме и ограничиться, прений не открывать, в частности, чтобы не давать слова Хрущеву. Решить организационные вопросы и все. А через какое-то время собрать другой пленум и тогда уже обсудить накопившиеся вопросы. На пост первого секретаря ЦК предложили Брежнева. Председателем Совета министров рекомендовали Алексея Николаевича Косыгина, который последние 4 года был одним из двух первых заместителей Хрущева в правительстве. Во время заседания озабоченный Шелепин показал Шелесту перехваченную записку Ольги Иващенко, секретаря ЦК Украины. В записке говорилось: «Заседает президиум, что-то происходит. Я согласна, что нужно говорить о недостатках, но нельзя прибегать к крайним мерам. В Америке надвигается фашизм. Это ему на руку. Брежнев честолюбив, властолюбив, Шелест держит развязный тон, они вместе. Можно критиковать, но это не значит, что нужно убирать. Русским и украинцам нужен вожак, к нему все тянутся». Записку показали Подгорному и Брежневу. Члены президиума насторожились, вдруг у Хрущева появятся и другие союзники. Решили принять дополнительные меры предосторожности, то есть не дать высказаться на пленуме никому из тех, кто способен возразить против ухода Хрущева. Шелест вышел из зала заседаний, позвонил своему второму секретарю Соболю и велел установить контроль за Иващенко. После заседания президиума приехавших в Москву членов ЦК собрали по группам, чтобы рассказать об отставке Хрущева и подготовить их к пленуму. В 4 часа дня в постоянном представительстве Украины при Совете министров СССР собрали всех украинцев, входивших в высшие партийные органы. Петр Шелест в гробовой тишине информировал их о принятых решениях. Первый заместитель председателя Совмина Республики Иван Сенин попросил уточнить: Никита Сергеевич сам подал заявление или его вынудили к этому? Пришлось Шелесту опять брать слово и разъяснять. Он сам потом признавал, что его слова звучали не слишком убедительно. Иващенко поинтересовалась, почему не оставить Никиту Сергеевича на одной из должностей, и как освобождение Хрущева может отразиться на международных отношениях. Шелест ответил, что Хрущев подал заявление и уходит на заслуженный отдых. Что касается реакции братских компартий, то нечего беспокоиться, генеральная линия партии остается неизменной. Сохранившие верность Хрущеву Ольга Иващенко и Иван Сенин вскоре были отправлены на пенсию. В семье Сенина произошла трагедия, о которой много говорили в Киеве. Его сын Михаил, архитектор, вроде бы находился в особых отношениях с выдающимся кинорежиссером Сергеем Иосифовичем Параджановым, известным своей нетрадиционной ориентацией. Параджанова травили, хотели посадить. Михаила Сенина вызвали в КГБ. Вернувшись домой, он написал предсмертную записку, лег в ванну и вскрыл себе вены. Это самоубийство стало поводом для ареста Параджанова, которого судили и приговорили к 5 годам тюремного заключения. Никита Сергеевич позвонил дочери Раде домой, сказал: «Сегодня состоится пленум, и меня освободят от должности. Ты предупреди Алешу». Рада Никитишна была замужем за Алексеем Ивановичем Аджубеем, главным редактором газеты «Известия». Пока снимали с должности Хрущева, в Москву утром 14 октября прилетел президент братской Кубы Асфальто Дортикос. В тот момент никому не было до него дела, но отменить визит кубинца, летевшего издалека, уже не представлялось возможным. Во Внуково, где еще висел огромный портрет Хрущева, кубинского гостя встречали руководители страны. В аэропорт приехал и приглашенный заранее зять Хрущева Аджубей, который еще оставался членом ЦК и редактором «Известий». Но чиновники, которые вчера искали расположение влиятельного человека, делали вид, что его не замечают. Он стоял растерянный. Только Анастас Микоян пожал ему руку. В тот день впервые не появился вечерний выпуск «Известий». Газета вышла на следующее утро, как все остальные, с сообщением о пленуме ЦК и с портретами новых руководителей страны. Ночью в редакциях дежурные бригады с особым тщанием насквозь читали газетные полосы, вычеркивая имя Хрущева.